говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер.
Радио «Свобода». Новости.
С новостями часа Александр Финкельштейн.
В главных новостях. В Краснодарском крае 22 человека погибли при столкновении электрички с автобусом. В Турции растет число заразившихся птичьим гриппом. Россия не собирается отменять контракт на поставки вооружений Ирану, несмотря на нынешний кризис. В Услабинском районе Краснодарского края при столкновении электрички с пассажирским автобусом погибли 22 человека, шестеро госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. По версии следствия, водитель автобуса не пропустил поезд на железнодорожном переезде.
Предварительные данные – нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса, который перевозил ночную смену предприятия, развозил по домам. Светофор работал, звуковые сигналы работали.
Сказал представитель прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство из национальной и религиозной ненависти. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» помощник прокурора Москвы Светлана Петренко.
На допросе уже в качестве обвиняемого в присутствии адвоката Копцев заявил, я цитирую, о нетерпимости к лицам еврейской национальности и о том, что совершил преступление из зависти к ним, поскольку они живут лучше. Он также сказал, что решение принял под влиянием соответствующих книг и сайтов в интернете.
Говорила представитель московской прокуратуры. В результате нападения на синагогу были ранены 9 человек, 5 остаются в больницах. Госдума России обсуждает возможность ужесточения закона о противодействии экстремизму в связи с нападением на синагогу. Вот что заявил глава Комитета по уголовному и гражданскому законодательству Павел Крашенинников.
Мы полагаем необходимым дополнить в закон о противодействии экстремистской деятельности, в частности, установить критерии по распространению экстремистской информации, установить отягчающий критерий, если при этом используются материалы экстремистского характера через интернет, через компьютерные игры.
Говорил Павел Крашенинников. Руководство ВМФ России называет провокацией захват Ялтинского маяка, который арендует Черноморский флот. Российские военные заявляют, что сотрудники гидрографической службы Минтранса Украины незаконно вторглись сегодня на территорию маяка в Ялте и никого туда не пускают. В Минтрансе в ответ заявляют, что речь идет о ревизии маяка, техническое обслуживание которого осуществляет украинское предприятие. В ближайшее время ожидается официальное заявление МИД Украины.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Стамбуле» Елена Солнцева.
Эта информация подтверждена экспертами Всемирной организации здравоохранения. Вирус зарегистрирован в 22 провинциях страны, в том числе в крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле. В Турции уничтожены 300 тысяч кур и индеек. В ближайшее время предполагается забить свыше 8 миллионов птиц. Министр здравоохранения страны Реджеп Акдак предложил вообще запретить домашнее птицеводство. Из-за большой опасности, связанной с угрозой распространения вируса и отсутствия необходимого ветеринарного контроля, надо запретить разводить птицу в домашних условиях, оставив в стране большие птицеводческие хозяйства, где соблюдаются все санитарные нормы. По информации газеты «Сабах», за отказ сдать птицу ветеринарам в очагах вспышки заболевания население ожидают денежные штрафы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Россия не собирается пересматривать контракт на поставку Ирану вооружений, несмотря на обострение ситуации вокруг его ядерной программы. По словам министра обороны Сергея Иванова, соглашение о продаже Тегерану 29 зенитно-ракетных комплексов ТОР-М1 не противоречит международным соглашениям. Иванов добавил, что Россия не снимает своего предложения производить работы по обогащению урана для иранской ядерной программы на своей территории. В Латвии и Литве проходят мероприятия в память отстаивания идеи свободы и независимости в 91 году. О том, как отмечают 15-ю годовщину событий в Риге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Вечером 13 января 91 года на Домской площади загорелся первый костер. По призыву Народного фронта Латвии у здания Кабинета министров и возле телецентра на Луцавсале стали возводиться баррикады. С одной стороны, были те, кто отстаивал идеи свободы и независимости. С другой, непонятно кому подчинявшийся рижский ОМОН и введенные в город части воздушно-десантных войск. И хотя с военно-стратегической точки зрения завалы из бетонных плит и сельхозтехники особого препятствия себя не представляли, баррикады 91-го были, безусловно, важным психологическим фактором. Люди утвердились в решимости отстаивать свои интересы до конца. Памятные мероприятия продолжатся до 20 января. Среди них экуменическое богослужение в Домском соборе, научная конференция «Ненасильственное сопротивление. Латвийский опыт», а также речь спикера Сейма Ингриды Удры у здания парламента. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Валентин Данилов, отбывающий срок заключения за шпионаж, помещен в тюремную больницу в Красноярске. Как сообщило агентство «Интерфакс», его жена Тамара Васильева, Данилов был госпитализирован еще в конце декабря, но сведений о его состоянии у нее до сих пор нет. В начале января адвокат ученого подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Защита считает приговор 14 лет заключения необоснованным. В Пакистане, вблизи границы с Афганистаном, не менее 17 местных жителей погибли сегодня в результате ракетного удара. Пакистанские представители заявляют, что выстрел был произведен с афганской территории. Афганские власти отрицают это. Американские военные также отрицают свою причастность к обстрелу. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Краснодарском крае 22 человека погибли при столкновении электрички с автобусом. В Турции растет число заразившихся птичьим гриппом. Россия не собирается отменять контракт на поставки вооружений Ирану, несмотря на нынешний кризис.
Это был выпуск новостей. Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В России начали действовать новые правила дорожного движения. В Беслане проходят слушания по делу милиционеров, обвиняемых в халатности в связи с захватом заложников в школе номер 1. США и ведущие страны Европы потребовали от Ирана в полной мере восстановить сотрудничество с МАГАТЭ. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в России с 1 января действуют новые правила дорожного движения. Среди нововведений специальные кресла для детей до 12 лет, 24 новых и 18 модифицированных дорожных знаков, а также обязательное включение ближнего света фар автомобилей днем. О том, как действуют две первых недели Нового года эти правила и как к ним относятся автомобилисты, в репортаже нашего корреспондента Михаила Соленкова.
Новые, улучшенные законодателями правила дорожного движения теперь больше соответствуют общеевропейским и должны, как планировали их разработчики, повысить безопасность на российских дорогах. О том, как первые две недели эти измененные правила действуют в одном из крупнейших городов России – Екатеринбурге, рассказывает наш корреспондент Евгения Назарец.
На российских дорогах новые стандарты. Знаки теперь будут соответствовать нормам, принятым в Европе, и Конвенции ООН о дорожных знаках. 24 новых и 18 обновленных старых. В Екатеринбурге появятся только три из них – искусственная неровность, препятствие и направление поворота. Курсанты автошкол, чей выпуск приходится на ближайший месяц, пока учат экзаменационные билеты по-старому. Нет ни одного официального документа об изменениях. В чем будут заключаться новшества, пока не знают даже руководители автошкол. Предположениями делится директор курсов «Автолады» Георгий Коваленко.
Первый год будет водительское удостоверение, как я понял, выдаваться временно. А если в течение этого года не будут набраны штрафные баллы, то будет остаться водительское удостоверение постоянно. И, очевидно, анализ вот этих вот штрафных баллов выпускников школ и будет регулироваться, вот как дальше с этими школами поступать.
Председатель Свердловского комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин за рулем уже более 40 лет. Он считает, что школы не должны нести ответственность за своих выпускников. Итоговые экзамены принимает ГИБДД, и она же должна отвечать за качество водителей, которых выпускает на дорогу.
Лет 7 назад, опять же, с подачи ГИБДД была запрещена учебная езда с подготовленными водителями. Водители, дополнительно к тем 20-30 часам, которые они получали в автошколе, они наезжали еще по 100 и больше часов со своими родственниками, знакомыми.
Среди уральских автомобилистов продолжается полемика по поводу возвращения системы начисления баллов за нарушение правил. Часть водителей волнует судьба иномарок с красными поворотными сигналами. По новым правилам эти фонари должны быть желтыми. Ведущего популярной в Екатеринбурге телепрограммы «Автоэлита» Александра Морозова, как молодого отца, к тому же беспокоит, где взять то самое удерживающее устройство, в котором его ребенок по новым правилам должен ездить в машине до 12 лет.
Дефицит детских сидений, которые люди почувствовали с покупкой нового автомобиля где-то в салоне, раскупили все. Их нет даже в обычных магазинах.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Изменения в правилах дорожного движения очень активно обсуждаются на многочисленных автомобильных интернет-сайтах. О реакции российских автомобилистов и защитников их прав рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Судя по сообщениям, размещенным на интернет-форумах, автомобилисты вообще не видят необходимости в большинстве нововведений, предусмотренных новой редакцией правил дорожного движения. А владельцам подержанных японских и американских автомобилей правила только прибавили новых хлопот. Им придется заменять красные поворотники на оранжевые. Таковы новые требования. Именно это обстоятельство не устраивает автомобилистов, которые намерены устроить акцию протеста против правил дорожного движения. Только вряд ли из этого выйдет толк, говорит президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Обидно, что люди попадают на довольно приличные деньги, поскольку сегодня не только довольно дорого стоят все световые приборы, но и их замена. Но, к сожалению, мы не вправе здесь говорить о том, что это незаконно. Постановление правительства Российской Федерации, по большому счету, можно также приравнять и к закону, хотя это всего лишь постановление, утвердившее новые правила дорожного движения. Поэтому это неизбежно, и, к сожалению, все это придется делать, и никакая забастовка, никакой митинг протестом в этой ситуации ничего не изменит.
Озадачены водители и предписанием перевозить детей и подростков до 12 лет на специально оборудованных сидениях. В противном случае за это будут штрафовать. Впрочем, по мнению Виктора Травина, эта статья вряд ли будет работать.
К счастью, в законе не сказано, что каждый родитель обязан предъявлять инспектору ДПС свидетельство о рождении своего ребенка, доказывая, что ему уже на самом деле больше 12 лет. Поэтому если мы везем крупногабаритного ребенка явного акселератора на переднем сиденье без кресла, в этом случае сотрудник ДПС будет обязан доказывать, что мы что-то нарушаем, поскольку ребенку уже более 12 лет.
Вообще же, Виктор Травин считает, что новые правила дорожного движения не решают главных проблем автомобилистов.
По большому счету, мы не получили того, чего мы ожидали, потому что множество противоречий, которые заложены в правилах дорожного движения, на сей раз не устранены, неизвестно, когда будут устранены. Правила претерпели маленький косметический ремонт, хотя требуют ремонта капитального. И больше всего убивают, что ввели огромное количество новых знаков, без которых, собственно, мы могли прожить, и которые на безопасность дорожного движения не повлияют никак. Ну, скажем, взять знак «бассейн» или «пляж». Можно сказать коротко и ясно. Где-то, как-то, кто-то подправил ПДД.
Новые правила дорожного движения только начинают действовать, и, как обещают сотрудники ГАИ, первое время с водителей, которые их не соблюдают, будут не очень строго спрашивать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итак, за несоблюдение новых правил пока не будут строго наказывать. А вот за нарушение закона давно известного автомобилистов и некоторых нечестных сотрудников ГИБДД судят и будут судить. Об одной из таких историй рассказывает наш тюменский корреспондент Валентина Логинова.
Приговор 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года вступил в силу 12 января. Как сообщила помощник прокурора Калининского округа Танзиля Шевнина, Малявин, нарушив правила проезда через железнодорожный переезд, предложил гаишнику взятку в 100 рублей.
Он вину признал в полном объеме. Содеянным он раскаялся. 2 года ему дали на то, чтобы человек не совершал мало преступлений, правонарушений, чтобы он исправился.
Поскольку это дело не выглядит обычным, мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката Западно-Сибирской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области Андрея Соколова.
Правильно или неправильно, что 2 года условно, но 100 рублей это, конечно, не такая сумма. Говорить о взятке 100 рублей тут проблематично.
Но вы сталкивались с такими случаями, когда дают взятки инспекторам ГАИ?
Да, и берут.
Но не всегда как бы дело доводят до суда.
Дело, если доводят до суда, то уже зачастую сотрудники ГИБДД подпадают в качестве подозреваемых и обвиняемых. Если смотреть по количеству преступлений в данной категории дел, то, естественно, доля это приходится на вымогательство взяток со стороны сотрудников милиции. А в данном случае, ну, может, добросовестный сотрудник ГИБДД попался, либо сумма не та была такая уж небольшая, что он, я говорю, огорчился.
Как мы выяснили, в этот день ГАИ проводила операцию по выявлению водителей-взяткодателей. Малявину просто не повезло. Как сказал начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГИБДД области Александр Лиханов, подобные рейды они намерены проводить и впредь.
А об уникальной в своем роде истории, случившейся в Ярославской области, напомнила сегодня газета «Известия». Там задачу взятки сотруднику ГИБДД осудили не водителя, а пассажира автомобиля. Возвращаясь к изменениям в правилах дорожного движения, добавлю, что касаются они и пешеходов. В темное время суток на дороге с плохим освещением рекомендуется надевать одежду или предметы со светоотражающими элементами, чтобы водитель мог своевременно заметить пешехода. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу в Москве. В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли 22 человека. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин получил в Соединенных Штатах повестку в суд по делу ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет сегодня Ирина Лагунина. В сегодняшнем выпуске несколько детей с диагнозом псевдоастматический синдром по-прежнему остаются в Шелковской районной больнице в Чечне. По официальным данным было зарегистрировано 87 заболевших. О причинах этого загадочного заболевания детей в Чечне разговор в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в украинской печати. Его подготовил корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Первая полоса киевских ведомостей. Виктор Ющенко объявил парламенту войну, а Леонид Кравчук предложил президенту рецепты выхода из кризиса путем создания технического правительства. Накануне глава государства в ультимативной форме потребовал от парламента отменить, по его мнению, неконституционное решение об отставке кабинета Яханурова. Причиной возникшего противостояния президент-парламент, лидер оппозиционного блока «Не так» экс-президент Кравчук называет ошибочную кадровую политику Ющенко.
На эту же тему центральный материал газеты «День». Труба. История истерии». Издание анализирует соглашение Украины с Россией в газовой сфере, которые и стали поводом к отставке кабинета, и приходит к таким выводам. Из нынешней ситуации ослабленными выйдут все – и президент, и правительство, и парламент. Можно также предположить, что одним из следствий всех этих событий станет активизация действий, направленных на отход от стартовавшей политической реформы. Ее целью, как известно, является переход Украины к парламентско-президентской форме правления.
А газета сегодня в материале «Никто ничего не признал» прогнозирует, что властный тупик может сохраниться до мартовских парламентских выборов. Верховная Рада будет считать Яханурова ИО, а он себя действующим премьером.
Публикация газеты по-украински. Ющенко отозвал свою подпись под меморандумом о сотрудничестве власти и оппозиции. Со стороны оппозиции в сентябре этот документ подписал лидер партии регионов Янукович. Голоса его депутатов в парламенте тогда обеспечили утверждение премьером Яханурова. А в минувший вторник они же поддержали отставку правительства. Как пишет издание, разорвав меморандум, власть отказалась от своих обещаний не проводить политические репрессии и реприватизацию.
Первополосный материал газеты «Дело». Янукович и Тимошенко ждут в Европе. Европейский парламент пригласил лидера партии регионов Виктора Януковича и Юлию Тимошенко, возглавляющий блок своего имени, на свое заседание 31 января, чтобы заслушать их предвыборные программы и объяснения по газовым вопросам. Эти две политические силы стали инициаторами отставки кабинета Яханурова, обвинив его в заключении невыгодных газовых соглашений с Москвой.
Газета по-киевски «Бизнес-призыв 2006». Даже по официальным данным Центра избиркома, более четверти всех нынешних претендентов на мандат народного депутата – коммерсанты. И хотя власти бизнес постоянно говорят о разводе, однако их союз остается нерушим. По данным независимой организации Комитета избирателей Украины, место в списке тех партий, которые попадут в парламент, стоит от 2 до 14 миллионов долларов.
Еще один материал «Киевских ведомостей». Смотри и слушай по-украински. Правительство установило квоту обязательного дублирования, озвучивания или субтитрования на государственном языке иностранных фильмов, которые идут в кинотеатрах. Квоты будут вводиться поэтапно. С 1 сентября необходимо перевести на украинский язык не менее 20% от общего количества копий по каждому фильму. С января 2007 года не менее 50%. И с 1 июля этого же года не менее 70%.
Это был обзор публикации в украинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. В Москве 18 часов 20 минут. Продолжаем программу «Время свободы». В Беслане проходят предварительные слушания по делу трех милиционеров, обвиняемых в преступной халатности в связи с нападением и захватом заложников в школе номер 1 в сентябре 2004 года. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
На скамье подсудимых трое милиционеров правобережного района Северной Осетии. Мирослав Айдаров, начальник районного отдела, и двое его заместителей. Потерпевшие настаивают на объединении уголовных дел в отношении милицейских начальников с основным делом по теракту. Они уже дважды обращались с подобными ходатайствами. Сегодня Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана, подготовила новое заявление.
Мы ждем удовлетворения нашего ходатайства об объединении уголовного дела по райотделу правобережному милиции с основным делом по теракту, потому что мы настаиваем на том, что эти дела разъединили, основное дело по теракту разъединили на несколько дел незаконно, и прокуратура настаивает на том, что сейчас нет закона объединить эти дела, все три дела. Мы считаем, как незаконно были разделены дела, также таким же образом пусть их и соединят, чтобы вести разбирательство по всему теракту, потому что это неразделимые преступления. Преступление халатность милиционеров и сам теракт, и безответственность, и бездарность руководителей оперативного штаба.
Сегодняшние слушания прошли за закрытыми дверями. Судебные приставы объяснили журналистам. Таково распоряжение судьи Виталия Бессолова. О том, что происходило в зале суда, рассказали сами потерпевшие. Было заявлено новое ходатайство о приостановке судебного процесса над милиционерами до тех пор, пока Генеральная прокуратура не опубликует результаты расследования теракта в Беслане. О причинах этого обращения рассказала Сусана Дудиева.
Если не будут выявлены новые лица, мы не допустим, чтобы вся вина, вся цепь смыкалась на террористах, которые, без сомнения, не люди, и на трех милиционерах. Мы намерены обращаться в прокуратуру с требованиями возбудить уголовное дело по руководителям оперативного штаба. Повторное ходатайство будем заявлять по Андрееву, по Засохову, по Дзантьеву, Дзгоеву и другим должностным лицам, которые в силу своих должностных полномочий должны были спасать наших детей.
Пока милиционеры находятся в Беслане под подпиской о невыезде. По статье «Преступная халатность, повлекшая массовую гибель людей», им грозит до 6 лет лишения свободы. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Московское время 18 часов 23 минуты. Сейчас еще об одной злободневной международной теме. Ситуация вокруг иранской ядерной программы все больше напоминает кризис. После вчерашних жестких заявлений Европейской тройки и Соединенных Штатов Тегеран угрожает закрыть свои ядерные объекты для международных инспекций. Теперь этот вопрос будет вновь рассматривать Международное агентство по атомной энергии. После этого, возможно, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Манукер Маттаки заявил, что Тегеран будет вынужден прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности. Министр сослался на принятый в прошлом году парламентом закон, согласно которому правительство должно остановить сотрудничество с соответствующими международными организациями, если Совет Безопасности займется иранской ядерной проблемой. Позицию нынешних властей властей Ирана поддержал бывший президент страны Акбар Хашими Рафсанджани. Выступая перед журналистами в городе Рашт, он сказал:
«Проблема становится очень серьезной и теперь достигла своей критической точки. На мой взгляд, позиция западных стран основана на колониалистском менталитете. Они не хотят, чтобы другие страны, особенно исламские, обладали новыми технологиями. Им важно, чтобы эти страны отставали на несколько шагов».
Рафсанджани, который является членом совещательного совета при духовном лидере Ирана Аятолле Хаменеи, высказал официальную позицию этого органа:
«Мы в Совете решили игнорировать эти колониалистские табу и сделать то, что мы решили сделать»,
сказал бывший президент Ирана Рафсанджани. Иранские власти отреагировали на решение, принятое в четверг на переговорах в Берлине министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. Европейская тройка, в частности, призвала провести экстренное заседание МАГАТЭ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Министрам иностранных дел трех европейских государств понадобилось в Берлине менее 45 минут для выработки общей стратегии, которую озвучил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «С нашей точки зрения настал момент, когда должен вмешаться Совет Безопасности ООН. Мы хотели бы подвигнуть Иран на выполнение предписания МАГАТЭ. Мы договорились о необходимости созыва специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ для разработки дальнейших шагов и мероприятий. Это новая фаза, а вовсе не конец, я хочу это подчеркнуть, не конец наших усилий по достижению успеха в урегулировании проблемы дипломатическим путем». Решение европейских министров комментирует политолог Ханс Йессен. «У самого Евросоюза нет своих возможностей по оказанию давления на Иран. Что европейцы могут сделать? Они не могут в одностороннем порядке бойкотировать Иран. Это могло бы сделать только мировое сообщество ООН. На это и нацелена избранная стратегия. Это попытка получить максимально широкую поддержку позиции протеста в отношении Ирана, для того чтобы власти этой страны увидели, что весь мир отвергает тот курс, который намерен проводить Тегеран. Но последует ли на это реакция Ирана, сомнительно. Но на это последняя надежда. Военное решение было бы крайней и последней возможностью. Но последствия силового решения настолько непредсказуемы, что о такой возможности пока никто не хотел бы и думать». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В свою очередь, Соединенные Штаты вновь заявили о своей жесткой позиции в отношении иранской ядерной программы. О заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и о мнениях американских экспертов корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Соединенные Штаты присоединились к странам Европы, которые высказались за передачу ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. С заявлением по этому поводу в Вашингтоне выступила государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. «Соединенные Штаты полностью поддерживают решение министров иностранных дел Соединенного Королевства, Франции и Германии. Мы согласны с тем, что демонстративное возобновление иранским режимом работ по обогащению урана не оставляет Евросоюзу иного выбора, кроме как требовать чрезвычайного созыва Управляющего Совета Международного агентства по атомной энергии. Этот орган должен доложить Совету Безопасности ООН о несоблюдении Ираном его обязательств по безопасности». Кондолиза Райс отметила, что Соединенные Штаты за дипломатический путь разрешения проблемы. «Мы продолжаем выступать за мирное дипломатическое решение этого вопроса, которое избавило бы мир от угрозы в лице Ирана, оснащенного ядерным оружием, и которое пойдет на пользу иранскому народу тем, что откроет ему возможность возобновления отношений и интеграции в международное сообщество». Насколько серьезен сам факт снятия Ираном пломб со своих ядерных объектов? На этот вопрос отвечает президент Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт. «Иран перешел критическую отметку. Это делается не просто ради исследований, как он утверждает. Он начинает сводить воедино мощности по обогащению урана, предназначенного, по его утверждениям, для гражданских целей. Однако этот завод фактически может быть использован и для производства высокообогащенного урана, который является компонентом ядерного оружия». Чем может обернуться передача иранского дела Совета Безопасности ООН, пока не ясно. Кондолиза Райс отказалась предсказывать дальнейшие действия США и их партнеров.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Кондолиза Райс обсудила по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров в интервью агентству Рейтер заявил, что Россия поддерживает стремление западных стран вернуть Иран за стол переговоров. Он сказал:
«Мы убеждены, что Иран поступит правильно, если вернется в мораторий. В отсутствии такого решения нам будет действительно очень трудно продолжать содействовать тем усилиям, которые мы предпринимали».
сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прежде чем продолжить, я хочу обратить внимание наших слушателей на некоторые изменения в расписании выхода в эфир передач «Радио Свобода». Отныне в 15 часов по московскому времени, с понедельника по субботу, в нашем эфире будет повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19 часов, а не с 17 до 20, как было до сих пор. В 19 часов по московскому времени с понедельника по пятницу в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И в 8 вечера, как и прежде, впрочем, итоги дня, итоговый выпуск программы «Время свободы», который в наших волнах ведет мой коллега Андрей Шары. Ну, а сейчас московское время 18 часов 30 минут. Программу «Время свободы» продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство из расовой ненависти. В суде Копцев отказался от данных ранее показаний о том, что совершил преступление под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли по меньшей мере 22 человека, 6 госпитализированы. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. По данным газеты Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа – паломничество в Мекку. Во вчерашней давке погибли около 350 человек. В Литве и Латвии проходят мероприятия, посвященные 15-летию попытки военного переворота, осуществленной советскими властями. Государственная Дума России намерена выяснить, кто является собственником компании «Росукрэнерго». Это компания – поставщик российского газа на Украину. Одновременно с таким же запросом в украинский парламент обратился сегодня к президенту Украины Виктору Ющенко. В Москве 18 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И программу нашу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов. Он связан с главной темой этого часа – вступление в силу новых измененных правил дорожного движения в России. Нарушаете ли вы правила дорожного движения? Об этом спрашивала прохожих и автомобилистов в Москве корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Периодически. Когда пешеход, то как пешеход нарушаю, когда водитель, как водитель нарушаю. Всякие ситуации бывают в жизни. Ну, маски-то редко, а вот на трассах, чтобы развернуться, надо проехать километров 20, чтобы развернуться, только разворот найти.
Да, бывает, что нарушаю. Но с осторожностью, когда иду на работу. Я жду, когда машина остановится, как бы соблюдая. На светофоре они останавливаются, но не по пешеходному переходу, а рядышком. Где мне удобно?
Никогда и нигде.
Если только очень сильно опаздываю, я перехожу не по зебре. А так, в принципе, обычно не нарушаю. Но зато очень часто замечаю, что нарушают водители.
Стараюсь не нарушать. Ну, практически никогда. Бывают ситуации, когда я вижу, что на дороге ситуация, позволяющая мне их нарушить, хотя, в общем, я стою у светофора, но движение позволяет мне их нарушить, тогда я, конечно, это делаю.
Лично я? Навряд ли. Изредка только. Наверное, нет.
Ну, иногда. Вообще стараюсь не нарушать, на самом деле. Но бывает. Когда я никому не мешаю.
Я не нарушаю, потому что в основном хожу с людьми за руки. Нет.
Да, как русский человек нарушаю. В таких ситуациях, ну, иногда не на переходе перейду. Вот, иногда не посмотрев, есть машина, нету. Если нет машины, даже если красный свет горит, часто перехожу. Хотя я осознаю, что это неправильно делаю.
Стараюсь, нет. Ну, иногда, когда машины не бывает, можно перейти. Когда есть светофор, но движения нет никакого вообще.
Ну, бывает иногда, но стараюсь не нарушать.
Стараюсь не нарушать. Но бывает. Ну, порой бывают причины от нас независящие. Вот знаете, когда меняется свет, вот в этот момент можно нарушить, а на красный явно я не еду, конечно.
Нарушаю, когда тороплюсь.
Не, меня однажды машина сбила, и теперь все, на всю жизнь. Ну, на зеленом она меня сбила. Джип, нет, теперь нет. И никогда не нарушала вообще-то, но тем более сейчас.
Когда заставляют?
Я нет, нет, практически.
Бывает, если пробка, если куда спешу.
Нет, не нарушаю. Я 48 лет за рулем. Можно научиться ездить? Но бывает изредка. Скорость.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее подготовил и представит мой коллега, обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев.
Великобритания представила в ООН список объектов, которые могли бы быть включены в мировое культурное наследие. Среди них дом в графстве Кент, где в XIX веке жил и работал естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В 1859 году он издал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора», которая вызвала скандал в викторианской Англии и до сих пор вызывает неоднозначную реакцию среди верующих. При доме, в котором жил ученый, разбит сад, где Дарвин изучал растения и животных в ходе работы над теорией эволюции. Лондонский театр, в труппе которого только женщины, намерен поставить мюзикл о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер. «Железную леди» в ходе спектакля будут играть 9 актрис. Китайский исследователь профессор Линь утверждает, что родиной гольфа был Китай, а не Шотландия. Прежде считалось, что гольф придумали шотландцы 500 лет назад. Однако китайский ученый нашел старинную книгу тысячелетней давности, в которой якобы описаны правила игры в гольф. Ранее китайские историки заявляли, что Китай, а не Англия, является родиной футбола, и что борьбу дзюдо придумали китайцы, а не японцы. Звукозаписывающая компания Sony намерена осуществить проект, который будет способствовать популяризации талантливых музыкантов, гомосексуалистов и лесбиянок. Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей обратился к бельгийским властям с просьбой предоставить ему бельгийское подданство. Отец музыканта был бельгийцем. По словам посла Бельгии во Франции, музыкант обожает Францию, но по духу он бельгиец. В свою очередь, министр культуры Франции так отреагировал на намерение Джонни Холлидея. «Да здравствует Европа, но для меня Джонни француз». В последние годы Джонни Холлидей был вовлечен в 2 судебных процесса, которые он выиграл. В шведском городке Вастракаруб состоялись торжественные похороны легендарной оперной певицы Биргит Нильсен. Она умерла в возрасте 87 лет. Биргит Нильсен считалась одной из величайших сопрано своего времени, лучшей исполнительницей ролей в операх Рихарда Вагнера. Нильсен родилась в крестьянской семье, пела в церковном хоре, закончила шведскую королевскую музыкальную академию, дебютировала на оперной сцене в 1945 году, выступала в крупнейших театрах мира и завершила музыкальную карьеру 20 лет назад, удалившись на покой в свой родной городок Вастракаруб.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 18:38. Вернемся к проблемам автотранспорта, но уже совершенно в другом ключе. Сложные погодные условия в горах Кавказа существенно затруднили транспортное сообщение между югом России и соседними государствами. По Транскавказской автомагистрали и военно-грузинской дороге доставляются грузы для Армении, Грузии и Азербайджана, и в зимнее время года грузоперевозчики из этих стран сталкиваются с множеством проблем. Слово моему коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
Зимой транскавказскими перевальными дорогами пользуются, как правило, перевозчики грузов для небольших предприятий и частных лиц. Крупные компании не рискуют людьми и материальными ценностями. Но поскольку социально-экономическая ситуация в южнокавказских странах в большой степени зависит от среднего и мелкого бизнеса, доставки грузов из России здесь придают существенное значение. Дороги через Крестовые и Ровские перевалы во все времена были головной болью для южнокавказских республик. При этом наиболее опасные участки перевальных дорог расположены на северном склоне главного Кавказского хребта, то есть в России. Местные власти много говорят о необходимости строительства целого комплекса противоловинных галерей по военно-грузинской дороге и в ущельях горного района Твалетия. Но путь здесь по-прежнему небезопасен. Зато исправно функционируют таможенные посты и пограничные пункты пропуска. По прогнозам специалистов, лавиноопасный сезон может продлиться до марта. Рассказывает наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти.
Из-за обильных снегопадов лишь в последнюю неделю декабря на трассу сошло около 50 лавин. Только напряженная совместная работа всех служб, лавинщиков, спасателей и дорожников обеспечивает безопасность продвижения транспорта по этой дороге. Днем производится обстрел лавинных очагов и зенитных орудий, затем дорогу расчищают. Однако помимо стихии есть и другая проблема – водители, которые не воспринимают потенциальную опасность и всеми правдами и неправдами стараются прорваться сквозь оцепление спасателей и сотрудников автоинспекции. Дело в том, что когда продвижение по Транскаму из-за погодных условий становится невозможным, автотранспорт задерживают в районе города Алагира, где у спасателей есть возможность обеспечивать людей едой и оказывать им помощь. Сразу за Алагиром начинаются горные ущелья – Алагирская, Касарская и самая опасная – Зрукская, где на участке 8 километров над дорогой находится около 50 лавинных очагов. Транскам проходит по самому дну, и узкая теснина в любой момент может стать смертельной ловушкой для скопившегося автотранспорта. По словам спасателей, у всех на памяти трагедия 1994 года. Тогда на одном из самых опасных участков Транскама за чертовым мостом под удар стихии попали десятки автомашин, в том числе автомобильная колонна из Армении. Погибли люди. Как рассказали Радио Свобода в пресс-службе МЧС Северной Осетии, Транскавказская магистраль по-прежнему остается дорогой жизни для всего Закавказья. Несмотря на существование другой дороги, так называемой военно-грузинской, закавказский транспорт увереннее передвигается по Транскаму. Здесь часто можно увидеть легковые машины, газели и грузовой транспорт с номерами Армении, Азербайджана и Грузии. Российский участок военно-грузинской дороги до пункта пропуска Верхний Ларс контролируется также северо-осетинскими спасателями. По прогнозам специалистов, сезон лавин может продлиться до марта. А значит, самые опасные тяжелые лавины, состоящие из осевшего мокрого снега, еще впереди.
Рассказывала наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти. В Армении больше надеются на морские паромы, которые функционируют между грузинским портом Поти и портом Новороссийск. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Нане Аджемян.
Армения – страна, не имеющая выхода к морю и страдающая от эмбарго, которые наложили на нее Турция и Азербайджан, нуждается в торговом маршруте с Россией, проходящим через Грузию и российский пограничный пункт Верхний Ларс. На сегодняшний день грузы в Армению, не считая авиатранспорта, поступают только через Грузию и Иран автомобильными фурами. При этом грузинское направление является основным. Через него проходит около 80% армянского экспорта и импорта. Однако каждый год, начиная с 15 ноября, автомобильная дорога, проходящая через КПП Верхний Ларс, официально объявляется закрытой для тяжелых грузовых фуров с большими и малыми прицепами. Закрытие дороги имеет чисто климатическую причину – снежные лавины, а следовательно непроходимость дорог. И продолжается это примерно 4 месяца, вплоть до 15 марта, а бывает и дольше. Так что как сама природа, так и российско-грузинские, скажем так, непростые политические отношения не позволяют крупным грузоперевозчикам полагаться на этот маршрут, и даже в летние месяцы они предпочитают услуги паромной переправы по маршруту Новороссийск-Бургас-Поти, а оттуда и на машинах в Армению. Так что в зимние месяцы закрытие дороги не имеет большого экономического значения для Армении и для тех армянских компаний, которые занимаются торговлей с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза. На экономику же Армении это влияет постольку, поскольку поставки некоторых видов товаров, особенно это касается автомобилей российского производства, намного замедляются. Так что бьет это, во-первых, по карману таких компаний, как, скажем, Армения Лада. По словам же исполнительного директора одной из крупнейших армянских компаний, занимающейся международными грузовыми перевозками, компании «Апавен» Гагика Агаджаняна, серьезного экономического ущерба от закрытия этой дороги на зиму Армения все-таки не терпит. Этот маршрут закрывается всегда, каждый год. Другое дело, что бывают дни, когда дорога немного открывается, и можно рискнуть и переправить по ней некоторые грузы, говорит Гагик Агаджанян. Но это огромный риск, и к нему прибегают те люди, которые на собственном транспорте перевозят свой собственный груз. В те же недолгие месяцы, когда Кавказская автодорога открыта для перевозок, по ней поступают и отправляются лишь некоторые типы товаров. Это в основном стройматериалы, некоторые продукты питания, российские автомобили.
Рассказывал наш корреспондент в Ереване Нане Аджимян. Железнодорожные магистрали через Абхазию и Азербайджан, по которым сюда доставлялась основная часть грузов в советское время, по-прежнему для Армении остаются закрытыми из-за нерешенных межэтнических конфликтов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:45. Информационную программу «Время свободы» продолжат заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего нападение на синагогу. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничества в Мекку. Во вчерашней давке погибли около 350 человек. В Литве и Латвии проходят мероприятия, посвященные 15-летию попытки военного переворота, который осуществили советские спецслужбы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшей фондовой бирже страны, впервые начинаются прямые торги акциями концерна «Газпром», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре 2005 года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале российской газовой компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Российские власти рассчитывают, что либерализация рынка акций компании значительно повысит ее стоимость. Однако, по мнению независимых экспертов, сегодня существует еще достаточно рисков, негативно влияющих на капитализацию «Газпрома», говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас рейтинг «Газпрома» находится на уровне значительно ниже, чем у Российской Федерации. Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с тем, что у «Газпрома» низкая цена реализации газа в России и, соответственно, свободный денежный поток. Поток получается нулевой или даже отрицательный. Связано это с тем, что у «Газпрома» значительный объем долговой нагрузки, у компании огромные потребности в капиталовложениях. Ну и, наконец, безусловно, взаимосвязи «Газпрома» с правительством Российской Федерации не всегда понятны, не всегда предсказуемые.
Золотовалютные резервы России в 2005 году увеличились более чем на 46% до 182 миллиардов 240 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. В нем также отмечается, что абсолютное значение годового прироста этого показателя стало максимальным за весь постсоветский период. Сейчас по величине золотовалютных резервов Россия занимает пятое место в мире вслед за Японией, Китаем, Тайванем и Южной Кореей. Россия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем и экспортером продовольствия, считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас страна, по его словам, располагает огромным потенциалом для производства сельскохозяйственной продукции, так как каждый десятый гектар мировой продуктивной пашни, а именно 124 миллиона гектаров, находится на ее территории. При этом объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность России за 7 лет составил 10 миллиардов долларов. Алексей Гордеев прогнозирует также увеличение объемов кредитов, выдаваемых предприятиям отрасли.
Для товарных хозяйств, то, что раньше называлось колхозы и совхозы, простым языком, государство берет на себя субсидирование 2/3 процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет. То есть это долгосрочные кредиты, выделяемые любыми банками, любым заемщиком. В отношении частного сектора, малого бизнеса, микробизнеса, здесь государство берет на себя федеральное и региональное совместно компенсирует все 100%. То есть это беспроцентный долгосрочный кредит.
Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающий введение полного запрета на организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении 20 января. Российские предприятия в 2005 году выпустили 1 050 000 легковых автомобилей. Это примерно на 5,5% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, как сообщили представители Министерства промышленности и энергетики страны, производство грузовых автомобилей российскими автомобилестроительными заводами увеличилось на 1% по сравнению с 2004 годом, когда их выпуск составил 202 тысячи автомобилей. В перспективе, по оценке специалистов, доля российских автомобилей на внутреннем рынке будет постепенно снижаться, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Павел Кузнецов.
Конечно, иметь свой отечественный автомобиль – это предмет национальной гордости, но я думаю, что в ближайшие 5, может быть, даже больше лет России это не светит. Абсолютно нормальный путь – это соединить российский труд с тем, что наработали в других странах, и организовать здесь промышленную сборку. Мы подразумеваем, что вслед за этим вокруг сборочных предприятий будут появляться заводы или их поставщики, которые будут обеспечивать те самые автомобили, комплектующими, которые будут производиться на территории России.
Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоения такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Японская компания Nikon, один из крупнейших в мире производителей фотоаппаратуры, прекратит выпуск большинства пленочных зеркальных камер в пользу цифровых. Как заявил руководитель компании, из 8 нынешних моделей сохранится производство лишь 2 – профессиональной камеры F6 и любительской FM10, однако их дальнейшие разработки также будут прекращены. На долю пленочных камер приходится не более 2% объема продаж компании Nikon. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 40 копеек, на выходные понедельник 28.47. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на следующие дни 34.35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В четверг члены Сенатского комитета Конгресса по юридическим вопросам завершили трехдневные собеседования с кандидатом в члены Верховного суда Сэмюэлем Алито. Во время собеседования, порой напоминавшего допрос с пристрастием, оппоненты кандидата, сенаторы-демократы, пытались уличить его в тщательно маскируемых, крайне консервативных взглядах, исключающих право женщин на аборт и подвергающих сомнению право этнических меньшинств на преимущество при приеме на работу и учебу. Намеки критиков Сэмюэля Алито на то, что он лжет, отвечая сенаторам, привели к тому, что его жена покинула в слезах зал заседаний. Эмоции противников номинации «Алиты», а среди них сенатор Эдвард Кеннеди, спровоцировало то, что в качестве члена Верховного суда «Алита» сможет склонить балансы Верховного суда страны, разделенный сейчас, как считается, поровну между судьями консервативных и либеральных убеждений, что может привести, по мнению обеспокоенных, к ограничению некоторых свобод американцев. Однако эксперты предрекают, что Сэмюэль Алита будет утвержден на будущей неделе в качестве члена Верховного суда. Собаки, судя по всему, способны распознать запах раковых клеток в организме человека на ранней стадии заболевания. Такой вывод следует из необычного исследования, проведенного калифорнийскими специалистами. Эксперты давно подозревали, что следы раковых клеток остаются в воздухе, выдыхаемым больным человеком. В калифорнийском эксперименте врачам удалось научить 5 собак в результате недлительной, но интенсивной тренировки определять запах рака легких и груди. В заключительном эксперименте собаки с 90% успехом указали на образцы воздуха больных даже в начальных стадиях заболевания. Специалисты пока лишь надеются на то, что им удастся выделить химические компоненты, связанные в собачьем обонянии с раковыми клетками, и в конце концов создать работающий на этом принципе электронный аппарат. Однако, как говорит руководитель исследования, если ваша собака проявляет постоянный интерес к какой-то части вашего тела, это может быть поводом, чтобы показаться врачу. В книгоиздательском бизнесе США на этой неделе произошел скандал. Автора книги-бестселлера уличили во лжи. Однако автор настаивает на своем праве на преувеличение и неточности. Должна ли книга о реальных событиях и людях быть документально точной? О дискуссии на эту тему Владимир Абаринов.
Книга Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» вышла в свет еще в 2003 году, но оказалась в списке бестселлеров только прошлой осенью, когда на нее поставила свой ярлык ведущая ток-шоу Опра Уинфри. Ее популярность настолько велика, что она, как легендарный фригийский царь Мидас, обращает в золото все, к чему прикасается. О наклейке «Книжный клуб Опры» мечтает любой автор. Джеймс Фрей оказался одним из счастливчиков. После участия Фрея в шоу «Опры» его книга разошлась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров и вот уже 15 недель держится в главном книжном рейтинге Америки – в списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Кинокомпания Warner Brothers купила права на ее экранизацию. Сочинение Фрея – это воспоминание бывшей жертвы пагубной страсти к наркотикам. Однако журналисты, захотевшие пройти по стопам ее автора, столкнулись с тем, что некоторые события в книге описаны, мягко говоря, неточно. Возмущенные читатели стали сдавать книгу обратно в магазины. В среду Джеймса Фрея пригласил на свое ток-шоу Ларри Кинг. Посреди их разговора в студию позвонила Опра Уинфри и взяла Фрея под свою защиту. Мы, разумеется, поддерживаем книгу, потому что мы считаем, что она изменила жизнь сотен тысяч людей. Это и есть правда. Я читаю и рекомендую книгу, исходя из моего понимания ее смысла. Я, как любой другой читатель, выбираю книги, которые мне нравятся. Да, некоторые из рассказанных в книге Джеймса фактов поставлены под сомнение. На то мы и свободное общество, чтобы сомневаться. Но эти вопросы не уничтожают истинный смысл книги. Смысл, который отзывается в сердцах миллионов. Для меня совершенно не имеют значения детали, о которых сейчас говорят. Важно другое. Как человек, который стал наркоманом в 10 лет, все-таки выкарабкался и стал тем, кто он сейчас. И написал книгу, чтобы научить людей, как спасти самого себя. Вот что важно в этой книге. После такого монолога за судьбу Джеймса Фрея можно не опасаться. Тем не менее, вопрос, возникший благодаря этой истории, остается. Имеет ли право автор мемуаров не на ошибки памяти, а на сознательное искажение правды? Если жанр книги обозначен как нон-фикшн, позволительно ли автору выдавать беллетристику за документ? По мнению Опры Уинфри, Джеймс Фрей создал новый жанр. Но вот подробность, которая многое объясняет. Веб-сайт, разоблачивший Фрея, называется «Smoking Gun» и частично принадлежит компании Time Warner. CNN, где работает Ларри Кинг, тоже собственность Time Warner, так же, как и кинокомпания Warner Brothers, купившая права на фильм по книге. Так что вся эта история вокруг книги, возможно, просто рекламный трюк с целью подогреть к ней затухающий интерес.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джейми Фокс, добившийся актерской славы лишь год назад исполнением роли легенды блюза Рэя Чарльза, своим первым же диском утвердил себя в ряду самых популярных американских певцов. Его альбом «Unpredictable» – «Непредсказуемый» – занимает вторую неделю подряд первую строчку в списке хит-альбомов журнала Billboard. Песня «Делай, как я». Leave them hills on while I take your clothes off. Leave them lights on,
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Еще раз хочу напомнить вам, что с понедельника цикл дневных информационных передач «Время свободы» будет выходить с 16 до 19 часов по московскому времени, а не с 17 до 20 часов, как было до сих пор. Итоговый выпуск, как и прежде, слушайте в 8 вечера. What you wanna do? You wanna get high, you wanna get fired up. What you wanna do?
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.